Говорит Радио Свобода. Европейские победы ЮКОСа. Россия проиграла еще один суд. Арсений Яценюк останется премьер-министром Украины. Алексею Гаскарову и другим фигурантам болотного дела угрожают 4 года колонии. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Европейский суд по правам человека присудил бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС около 2 миллиардов евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году. Тогда Страсбургский суд признал, что Россия нарушила права ЮКОСа на защиту собственности и справедливое судебное разбирательство. Стоит отметить, что ЕСПЧ не увидел политической подоплеки в преследовании ЮКОСа. Экс-акционеры компании требовали возмещения ущерба в размере 98 миллиардов евро. Жалобу, которую они подали в ЕСПЧ еще в апреле 2004 года, касалась обстоятельств вынужденного банкротства ЮКОСа после того, как в начале 2000-х годов против компании были выдвинуты обвинения в неуплате налогов. Жалоба была принята к рассмотрению 5 лет спустя. Тогда экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и экс-глава Минотепа Платон Лебедев уже находились в заключении. Они не имеют отношения к этому процессу. Ходорковский через адвокатов просил признать его третьей стороной, однако безуспешно. Поэтому, сказал корреспонденту «Свободы» Динарий Ситдиковый юрист, эксперт по делам ЕСПЧ Фуркат Тишаев, российские суды могут отказаться пересматривать дела осужденных сотрудников ЮКОСа и Минотепа на основании решений ЕСПЧ и арбитража. Напомню, Третейский суд в Гааге опубликовал решение по иску акционеров ЮКОСа 28 июля. Российское государство должно выплатить акционерам 50 миллиардов долларов в качестве компенсации. Учитывая особенности этого вердикта ЕСПЧ, в частности, столь большую для подобных дел сумму компенсации, которую обязывают выплатить Россию, Страсбург не требует от государства исполнения решения в обычный 3-месячный срок. В решении указано, что России дано 6 месяцев только на то, чтобы разработать план действий по выплате 2 миллиардов евро. Фуркат Тишаев рассказал Радио Свобода о механизмах, основываясь на которых Россия может оспорить беспрецедентную сумму компенсации.
Вообще исполнение – это комплексный вопрос, и он состоит из выплаты денежных компенсаций, которые присуждает ЕСПЧ, мер индивидуального характера и мер общего характера, если таковые затрагивались в решении. Вот здесь, в деле ЮКОСа, насколько я понимаю, речь сейчас идет в основном о выплате денежной суммы, и по общему правилу российские власти выплачивают своевременно деньги заявителям, успешно выигравшим дело в ЕСПЧ. С другой стороны, размеры, конечно, обычно присуждаемые Европейским судом, существенно ниже, чем вот 1,8 миллиарда евро. Это вообще рекордная сумма для Европейского суда. Поэтому здесь, конечно, вопрос скорее о желании политической воли властей исполнить это решение, с которым, мы знаем, власти уже не согласны. Уже на сайте Минюста появился пресс-релиз о том, что они не считают это решение справедливым. И, с другой стороны, чисто технический вопрос, откуда сейчас российские власти возьмут деньги, это, понятное дело, будут бюджетные деньги, на то, чтобы выплатить такую огромную сумму акционерам ЮКОСа.
У них есть 3 месяца, я имею в виду российские власти, на то, чтобы, ну, так сказать, обжаловать, да, решение Европейского суда по правам человека. Каков здесь механизм? Они просто подают жалобу, как в российские суды, и заново рассматривается дело?
Да, вы знаете, в течение 3 месяца с момента опубликования решения есть право сторон обжаловать решение в Большую палату, но здесь нужно учитывать, что это решение только по статье 41 конвенции, то есть только по размерам денежной компенсации, потому что основное решение, где суд признал нарушение права собственности ЮКОСа, было вынесено в 2011 году. В любом случае, это решение, конечно же, у российской власти имеют право обжаловать в Большую палату, и здесь нужно иметь в виду, что по общему правилу Большая палата принимает, там есть определенное образование, которое называется панель Большой палаты, а это своего рода фильтр, который принимает решение, есть ли смысл пересматривать дело или же нет. И там 2 основных критерия. Первый критерий – это вопрос общего характера. Это достаточно абстрактное понятие, и у суда, конечно же, у европейского суда есть полная дискреция определить, какая проблема будет являться вопросом общего характера или нет. И второй критерий – это изменение практики ЕСПЧ. Вот. И здесь, конечно же, я не вижу никакого изменения практики ЕСПЧ, и, скорее всего, российские власти, если будут обжаловать, а у меня нет сомнений, что они это сделают, будут ссылаться как раз-таки на вопрос общего характера. Видимо, огромные размеры компенсации, а вопросы того, что в российском бюджете эти суммы не заложены и так далее.
В 2011 году было вынесено решение по факту, и 3 года решали вопрос компенсации, потому что изначально истцы требовали компенсацию нереальную, 98 миллиардов долларов.
Это 100% внутренняя кухня Европейского суда, и вообще такое решение достаточно особенное, его невозможно сравнивать с какими-то другими ординарными решениями. Опять-таки, потому что размеры компенсации рекордные для Европейского суда. Поэтому я не вижу никаких проблем со сроками в 3 года, чтобы вынести вот уже по материальной части решение.
Согласно законам, Россия обязана выполнять решение ЕСПЧ. Вот учитывая отношение властей к решениям Страсбурга, были ли попытки и будут ли изменить внутреннее законодательство каким-то образом? Вообще возможно ли это?
По вопросу исполнения постановления Европейского суда было несколько инициатив. И вот самый свежий документ, который мне приходит сейчас на ум, это постановление Верховного суда от 28 июня 2013 года. Конечно же, говорится о том, что вступившие в силу постановления ЕСПЧ должны неукоснительно соблюдаться, исполняться и так далее. Вот. Но здесь, опять-таки, я повторюсь, тут вопрос просто того, что дело нестандартное, и технический вопрос, откуда российские власти сейчас возьмут дополнительные деньги из бюджета. То есть придется менять, переделывать бюджет. Но здесь Европейский суд, видимо, это предусмотрел и указал в своем сегодняшнем постановлении, что в течение 6 месяцев после того, как решение вступит в силу, у властей есть обязанность не то чтобы выплатить, а как это обычно бывает при обычных стандартных делах, да, то есть в течение 3 месяцев после вступления в силу власти обязаны выплатить компенсацию. А здесь ЕСПЧ указал, что в течение 6 месяцев власти должны разработать план по выплатам. Вот, то есть это совершенно разные вещи. Одно дело выплатить, другое дело разработать план, как они собираются выплачивать эти деньги. Поэтому ожидается, что вот как только вступит в силу постановление, от властей ожидают разумного и исполнимого плана действий, не более того.
По вашему мнению, какова вероятность в реабилитации, да, уже осужденных сотрудников ЮКОСа и Минатепа, или вообще пересмотра дела на основании вот этих вот решений, потому что и Страсбург, и Гаага выносят вердикты о том, что дела рассматривались, по крайней мере, не совсем законно.
Ну, вы знаете, вообще эти вопросы, они не на 100% совпадают по многим причинам, но частично, конечно, сегодня решения, они должны будут, с точки зрения здравого смысла, конечно, они должны затрагивать права осужденных господина Ходорковского и Лебедева и других сотрудников. Но здесь нужно учитывать, что, во-первых, российское законодательство устанавливает обязанность смотреть вопрос о пересмотре дела по новым обстоятельствам только в отношении тех лиц, в отношении кого ЕСПЧ вынес решение. Здесь с формальной точки зрения у нас заявителем был ЮКОС, а не частное лицо господин Ходорковский или Лебедев. И получается, что с формальной точки зрения, возможно, Верховный суд, если станет рассматривать вопрос о том, стоит ли пересматривать дело или нет, они могут просто-напросто указать, что формально правила пересмотра не применяются к незаявителям. Да. А во-вторых, у Верховного суда, опять-таки, есть дискреция о том, то есть у них нет обязанности пересмотреть дело, у них есть право рассмотреть, есть ли смысл пересматривать или нет. Вот, и здесь, конечно, невозможно предвидеть, каково будет решение Верховного суда. Пример можно привести дело Пичугина, по которому ЕСПЧ в конце 2012 года вынес постановление, нашел нарушение его права на справедливый судебный процесс среди прочих нарушений. И вот то постановление как раз-таки было таким знаковым, которое с точки зрения логики открывало право Пичугина, господина Пичугина, на пересмотр его уголовного приговора. И несмотря на это, президиум Верховного суда отказал ему в этом праве и решил не пересматривать его приговор. И вот это как раз-таки говорит о том, что власти не могут и не пересматривать уголовные дела, и они обладают дискрецией в этом вопросе.
Ну, а чисто теоретически, опять же, могут ли подать снова жалобу в ЕСПЧ на основании того, что Президиум Верховного Суда отказался пересматривать это дело? Или это не в его практике, не в его юрисдикции?
Если говорить про конкретное дело Пичугина, то да, я бы советовал ровно это и сделать по нарушению статьи 46 Европейской конвенции, которая обязывает власти должным образом и добросовестно исполнять вступившую в силу постановление ЕСПЧ.
Говорил юрист, эксперт по делам ЕСПЧ Фуркат Тишаев. Решение судов в Гааге и Страсбурге комментирует в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной, проживающей в Лондоне, бывший начальник юридического управления ЮКОСа и миноритарный акционер этой компании Дмитрий Гололобов.
Решение фактически является антиподом решения. То, что было в Гааге, полный антипод, потому что Гаага говорила абсолютно четко, ЮКОС, его активы экспроприированы у инвесторов незаконно, и вы должны в связи с этим огромную сумму денег, которую мы уменьшаем на 25% вину самой компании, но вот 50 миллиардов отдаете. Страсбург говорит вещь диаметрально противоположную. Все налоги были изысканы законно, все было изыскано с компанией законно. Вот есть некоторые ошибки, которые явные ошибки мы установили, за них мы должны 1,8 млрд всем акционерам.
А сколько акционеров ЮКОСа?
Несколько десятков тысяч. Ну, трудно сказать, речь шла обычно о 50 тысячах акционеров, да. Ну, естественно, основные там группы Медотек, и где-то 70%, да, принадлежало 70% акций, ей из этой суммы должно пойти сколько, 700 миллиардов почти, да. А остальное распределится между 50 тысячами мелких акционеров.
Дмитрий, скажите, а насколько вероятно, что Россия заплатит по этим двум решениям международных судов?
Знаете, если мы начнем со Страсбурга, на мой взгляд, решение Страсбурга, оно как бы железобетонное, и оно России выгодно.
Почему?
Потому что оно говорит, ЮКОС отняли законно, но допустили определенные небольшие, так сказать, нарушение. Ну, хорошо, нарушение, как говорится, Россия может сказать, ну, конь о четырех копытах и то спотыкается, да. Ну, мы допустили, мы отдадим эти деньги всем акционерам, и все, наша история должна быть закончена. Больше мы им ничего не должны. Это логика Страсбурга. Да, все. Ну, миллиард восемьсот, это, по сути дела, по сравнению с тем, что Роснефть и государство получило от ЮКОС, это просто копейки, понимаете? Тут можно только, как сказать, политически упираться как-то, но, на мой взгляд, жаловаться в Страсбург бесполезно уже, это потому что первое решение уже не обжалуемо, а это всего лишь результат первого решения. И нас там настолько минимально железобетонные аргументы и требования, что все. Это Россию должно, по самой сути, это категорически устраивать. Потому что в данном случае речь не идет о том, что ЮКОС кто-то отнимал или что-то было глобальное незаконно с этими налогами и их взыскание. Гаага, в свою очередь, требует деньги за отъем фактически компании. И в этом принципиальная разница. На мой взгляд, конечно, Россия гаагское решение никогда исполнять не будет. Это уже заявлено всеми, кем можно, и она сказано, что исполняться оно не будет. И это видится как продолжение там санкций против России, это видится как чисто политический шаг. И я думаю, что это вопрос, который как бы никогда не получит какого-то внятного разрешения. А Страсбург России бы было, на мой взгляд, выгодно выполнить. Но если она займет такую позицию, что просто, когда решение вступит в силу, то есть не будет обжалования или обжалование будет отказано, она просто скажет, как предыдущему, мы не будем его исполнять, и все, не будем. Многие европейские страны не выполняют каких-то решений Страсбурга, например, та же Британия, которая, что у нее идет очень долгая перепалка с Европой по поводу голосования заключенных, что является, в принципе, политическим вопросом, на нее давят, и она там тоже грозит, то есть выйти из конвенции, то из Европы и так далее. То есть это, в принципе, там достаточно распространенные вещи. Я не скажу, что в отношении России это будет что-то исключительное, особо на фоне того, что делается по решению.
Но, тем не менее, они могут быть арестованы, и собственность, и недвижимость, и какие-то другие активы за границей.
Я думаю, что ситуация простая. В данном случае арестованы по статусному решению, никто ничего никогда не арестован. По решению, это не коммерческий арбитраж, которого можно исполнять в других юрисдикциях. Поэтому мы говорим о Гааге в данном случае. С Гаагой очень сложно поскольку, во-первых, большинство российской собственности находится под иммунитетом, и арестовано быть не может. А та собственность, которая используется для коммерческой деятельности, да, по сравнению с этими суммами, просто ничтожна. А в свою очередь самый актуальный вопрос, можно ли обратить взыскание на средства «Газпрома», на активы «Газпрома», зарубежные, там, «Роснефти», это вопрос отдельного глобального судебного процесса, в котором нужно доказать, что эти компании являются инструментами государства, да. Но я опять же подчеркиваю, чтобы начать исполнять решение Гаги, им надо ждать еще 6 месяцев. В этот момент она будет обжалована, и их ждет фактически акционеров еще один, и этот процесс будет не менее глобальный, в котором Россия будет пытаться добиться отсюда отмены решения Гаги. И это может затянуться на достаточно длительный промежуток времени. Гаагское решение имеет настолько беспрецедентную судьбу, и она на столько порядков превышает стандартные решения инвестиционных арбитражей, что, в принципе, его жизнь будет совершенно особенной, и никто не знает, как оно будет исполняться, когда исполняться, как это получится, все, к чему это все приведет. Конечно, мы то видим. К сожалению, другого ответа тут нет.
Вот Российское министерство юстиции, как вы знаете, недоумевает, что ранее суд по правам человека подтвердил мошеннический характер деятельности ЮКОСа и, тем не менее, присудил ему компенсацию.
Министерство юстиции невнимательно читает решение. Решение полностью соответствует первому решению. Абсолютно. Мы не говорим про мошеннический характер, мы говорим про налоги. Налоги взысканы законно. Компенсация присуждена только точечно за незаконно взысканный штраф, он достаточно в сумме, и за повышенный исполнительский сбор. Это отнюдь Министерство юстиции абсолютно право по субстанции, что взысканные налоги, суд сказал, они законно взысканы. Абсолютно законно. Суд говорит, права другая сторона. Все.
Дмитрий, а вы были в Гааге? Вы ведь тоже свидетель. Вас приглашали?
Нет. В документах суда я обозначен, как Хайми Россия сказала четко. Вот с Вадим Гололобовым я был там в Тупске. Обязательно надо пригласить, потому что он знает очень много про налоговые схемы. Вот тут она ссылалась там на целый ряд документов. Но меня никто не приглашал официально туда. Ни Гаага, ни одна сторона, ни другая. Ну, это их и должна была их инициатива. Соответственно, я туда и не ездил. Передвигаться без соответствующего вызова суда я не могу.
Это из-за того, что вас Интерпол разыскивает?
Да, да.
В российских СМИ говорится о том, что решение суда по правам человека и Гаагского арбитража являются политически мотивированными. Вы согласны с этим?
Я бы решение Европейского суда ни в коем случае не назвал бы политически мотивированным. Оно, скорее всего, политически мотивировано в пользу России. А вот решение в Гааге, оно производит впечатление для многих экспертов, многих людей, с которыми я говорил, они там, потому что со мной общались разные корреспонденты на эту тему, они опрашивали специалистов в разных юрисдикциях. Многие специалисты считают, что арбитраж вышел далеко за пределы своих полномочий, так сказать, и уже начал изучать те сферы, которые не должен был изучать. То, что решение прецедентно, оно не просто прецедент, оно мега-супер-прецедента по сумме и мега-супер-прецедента по объему взыскания от запрашиваемой суммы. Ранее суммы не превышали миллиарда, и в основном никогда практически не превышали миллиарда. Да, по-моему, никогда практически не превышали миллиарда. Плюс это совпадает с общей позицией Европы по российским политическим событиям и, как следствие, гибели большого количества граждан Нидерландов в известной авиакатастрофе. То есть в глазах обывателя это все выстраивается в некую линию. Да? Но есть такая атака против России, вот решение Гааги составляет часть этого решения. Доказать политическую мотивированность решения этого суда, я боюсь, какими-то правовыми методами, какими-то правовыми средствами просто нереально, да? Потому что Россия сама подчинила себя его юрисдикции. Если, конечно, опять же, суд Нидерландов, государственный суд Нидерландов отменит это решение, ну, теоретически, допустим, в связи с превышением суда мандата своего, то есть если он скажет, что суд полез в те области, по которым по своим полномочиям не имел права лезть, если такое случится теоретически, допустим, я опять подчеркиваю, такую вероятность, она теоретически существует, то тогда это, несомненно, будет подтверждением фактически по его политической мотивированности этого решения.
Леонид Невзлин в интервью по поводу вот этих 50 миллиардов, он обмолвился, что ему жалко Путина. А вам жалко Путина?
Мне Путина не жалко. Хочу посмотреть, что Владимир Владимирович примет дальше в ответ на это решение. И чем это все кончится.
О решении ЕСПЧ говорил бывший начальник юридического управления ЮКОСа и миноритарный акционер этой компании Дмитрий Гололобов. С ним беседовала лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Верховная Рада Украины отказалась отправить в отставку Арсения Яценюка с поста премьер-министра страны. Яценюк остается в кресле главы правительства. До этого депутаты приняли ряд законопроектов, предусматривающих финансирование армии за счет новых налогов и сокращение расходной части госбюджета. Сообщение Владимира Ивахненко из Киева.
Заявление Арсения Яценюка о его отставке с поста главы правительства при необходимом минимуме в 226 голосов в Верховной Раде поддержали только 16 парламентариев, 2 представителя партии регионов и 14 коммунистов. Ровно неделю назад Яценюк объявил, что покидает правительство, поскольку распалась парламентская коалиция и депутаты не приняли ряд важных его инициатив. Большинство этих инициатив депутаты поддержали 31 июля на закрытом заседании Верховной Рады. В частности, утверждены изменения в бюджет и целый ряд поправок в налоговый кодекс, которые призваны обеспечить дополнительными средствами национальную армию. Общие затраты на войну на украинском востоке до конца года, по прогнозам правительства, могут составить более 9 миллиардов гривен, почти 600 миллионов долларов. После того, как Яценюк громко заявил о своем уходе из кабинета министров, его решение жестко раскритиковали украинские политики и эксперты, подчеркивая, что такой шаг в трудное для Украины время может поставить крест на его политической карьере. Многие припомнили Яценюку его обещание поступать как камикадзе, то есть принимать непопулярные экономические реформы и решения, не заботясь о собственном рейтинге. Об аргументах, которые заставили Арсения Яценюка остаться в премьерском кресле, говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Главный аргумент – это, возможно, дискредитация Яценюка явными и тайными недоброжелательными противниками, которые бы стали бы играть на понижение репутации Яценюка, который в ответственный момент якобы бросил правительство и решил заняться собственной политической карьерой. Яценюк понимает, что такой уход был бы чреват ударом по его имиджу, поэтому на данном этапе с учетом планирования собственной политической биографии и дальнейшей политической карьеры Яценюку все-таки выгоднее было остаться на посту премьера, нежели сейчас бросать Кабмин и подвергать себя информационным негативным атакам со стороны как бывших союзников, так и откровенных оппонентов.
Звучали предположения, что Арсений Яценюк намерен возродить свою партию «Фронт перемен» и под ее флагом участвовать в предстоящих осенью досрочных парламентских выборах. Директор компании «Берта Коммуникейшнс», политтехнолог Тарас Березовец, допускает, что глава государства Петр Порошенко, убедивший Яценюка остаться на посту премьера, мог ему предложить возглавить предвыборный список президентской партии «Солидарность». Тарас Березовец.
Сегодня вы складываете некие партнерские отношения, которые, возможно, принесут стратегическое сотрудничество между Петром Порошенко и Арсением Яценюком. Чем это может закончиться? Закончится это может тем, что Арсений Яценюк может стать даже первым номером списка пропрезидентской партии «Солидарность» на будущих досрочных парламентских выборах. Это даст ему возможность гарантированную практически вновь стать премьер-министром. Согласно Конституции, состав правительства идет в отставку после досрочных выборов. Соответственно, новый премьер должен быть назначен сразу же после принятия присяги парламента 8-го созыва. Поскольку Арсений Яценюк не собирается оставлять кресло премьера, естественно, чтобы добиться этого, ему более выгодно сегодня сотрудничество с действующим президентом.
В отличие от Тараса Березовца, Вадим Карасев полагает, что Яценюк вряд ли будет баллотироваться в Раду по списку президентской партии «Солидарность».
Для того, чтобы пролонгировать свое премьерство после досрочных выборов парламента, Яценюку не обязательно идти во главе списка партии «Солидарность». Поэтому я не думаю, что здесь есть прямая связь. Косвенная, да, но не прямая. Тем более, что эта ситуация, она может не совсем устроить и самого Порошенко. Потом начнется выяснение отношений, а кто все-таки завел. Или благодаря кому солидарность получила большинство в парламенте, Яценюку или рейтингу Порошенко. Поэтому, если говорить вот о том, что кризис погашен, то его развязка, очевидно, частично связана с тем, что Яценюку были даны гарантии его премьерства после выборов новой Верховной Рады. Но это частично. Все-таки, думаю, главный фактор выхода из кризиса – это то, что все-таки страна находится в состоянии войны, и любое голосование Верховной Рады Украины против бюджетного маневра, который направлен на аккумуляцию средств на антитеррористическую операцию, выглядело бы как непатриотично минимум и как предательство максимум национальных интересов. Поэтому здесь Верховная Рада не могла не поддержать, хотя и частично, с оговорками, законопроекты Яценюка. А вот те законопроекты Яценюка, которые не связаны напрямую с введением антитеррористической операции, реформа Нафтогаза и судьба ГТС, они не проголосованы Верховной Радой, не отправлены на второе чтение, и там вокруг этих законопроектов разгорится такая кулуарная лоббистская игра. Так что я бы сейчас не говорил о том, что вопрос об участии Яценюка в списке солидарности, во главе списка солидарности на досрочных выборах в Верховную Раду, это вопрос решенный. Так и не говорил бы о том, что главным фактором разрешения вот этого мини-кризиса, правительственно-парламентского мини-кризиса, это гарантии Порошенко премьерства Яценюка после выборов. Тут больше факторов действовало на снятие кризисной напряженности в отношениях Кабмина и парламента, нежели только вот те, о которых я позвал.
Говорил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А в Минске проходят трехсторонние переговоры по ситуации в Украине. В них принимают участие экс-президент Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов и представители ОБСЕ. Готовность Белоруссии предоставить площадку для таких переговоров стала главным событием в политической жизни страны последних дней. Аналитики и политики рассуждают о том, является ли это чисто техническим шагом или выбор Минска в качестве площадки для переговоров повышает геополитическую роль Александра Лукашенко, придает ему статус международного посредника. Из Минска сообщает Виталий Цыганков.
29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко согласился сделать Минск площадкой для переговоров по разрешению украинского кризиса. Как сообщила пресс-служба белорусского президента, с таким предложением к нему обратился по телефону президент Украины Петр Порошенко. Позже готовность Беларуси провести в Минске консультации по украинскому кризису одобрила Россия, о чем заявил в столице Таджикистана в Душанбе министр иностранных дел России Сергей Лавров. В преддверии встречи высокопоставленные российские и немецкие дипломаты выразили надежду на то, что переговоры в Минске приведут к позитивным результатам. Главными в повестке дня остаются прекращение огня хотя бы в районе катастрофы авиалайнера и начало диалога по выполнению решений, зафиксированных в Женевском заявлении от 17 апреля и Берлинской декларации 2 июля. Отмечается в официальном сообщении о телефонном разговоре заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина со статс-секретарем немецкого МИДа Маркусом Эдерером. В Минске, однако, далеко не все разделяют этот оптимизм. Первый глава независимой Белоруссии, бывший председатель Верховного Совета Станислав Шушкевич, считает, что Лукашенко не играет самостоятельной роли, а позиция России не способствует прогрессу на переговорах.
Я думаю, что никаких сдвигов вот переговоров Кучмы здесь с представителями России не будет, потому что то лицемерие, которое является собой Россия на Совете Безопасности, когда она, в общем-то, хочет своих миротворцев туда направить, когда захватчики должны выступить в роли миротворцев, и то лицемерие, которое сейчас присуще российской власти, оно ни с чем не соизмеримо. И поэтому надеяться на то, что раб Путина, Лукашенко, здесь может сыграть какую-то конструктивную роль, не следует. Лукашенко, он под Путиным был, есть и будет. Он не посмеет сделать полушаг, недозволенный Путиным. Поэтому здесь будет очередной фарс, только жаль, что наивный Запад, он, в общем-то, на что-то здесь надеется. Это абсолютно исключено, я в этом абсолютно уверен.
Информация о проведении в Минске трехсторонних переговоров стала главным событием в политической жизни Белоруссии последних дней. Аналитики рассуждают о том, является ли это чисто техническим шагом или выбор Минска в качестве площадки для переговоров повышает геополитическую роль Александра Лукашенко, придает ему статус международного посредника. Мнение политолога Юрия Чаусова.
Прежде всего следует отметить, что международное право проводит четкую разницу между функциями посредника и функциями субъектов, которые предоставляют так называемые добрые услуги. То есть способствуют разрешению конфликтов не путем посредничества, а иными путями, в том числе путем предоставления площадки, на которой осуществляются переговоры. В данном случае роль посредника выполняет ОБСЕ, а Беларусь же оказывает его только добрые услуги, то есть предоставляет свою территорию для переговоров между Украиной и Россией. Что касается возможных политических дивидендов от такой роли, то на самом деле они невелики, поскольку это чисто техническая функция, и, скажем, еще недавно переговоры подобного рода проходили в Женеве, и вряд ли можно говорить, что внешний политический статус Женевы от этого каким-то образом повысился либо изменился. С другой стороны, Беларусь находится в такой серьезной международной изоляции, что для Беларуси даже выполнение подобной технической функции может быть прогрессом в том плане, что Беларусь будет представлена как сторона, способствующая разрешению конфликта. Однако отмечу также, что предметом для переговоров являются очень конкретные вещи, не связанные напрямую с разрешением конфликта или, скажем, с прекращением огня. Это обмен заложниками, освобождение заложников и допуск международных экспертов на территорию, контролируемую сепаратистами, где находятся останки Боинга малазийских авиалиний. То есть вещи, которые не связаны напрямую с урегулированием конфликта. С другой стороны, если будет достигнут успех в этом раунде переговоров, возможно, что Минск останется такой хорошей базой для переговоров и по более существенным вещам, связанным с разрешением этой ситуации в долгосрочном плане.
Можно ли вот на основании такого пока единичного факта, можно ли делать, тем не менее, вывод о каком-то росте геополитической роли Александра Лукашенко, хотя бы в данном нашем регионе?
Нет, безусловно, нет. Конечно, уже были заявления Лаврова о том, что проведение переговоров в Минске будет свидетельствовать о увеличении роли Беларуси на международной арене. Но это на самом деле скорее следствие какого-то наметившегося перелома в отношениях Минска и Запада, нежели действительно фактор, причина выбора именно Минска местом проведения переговоров. Минск просто с технической точки зрения более удобное место для подобного рода переговоров, выполняет именно функцию нейтральной территории, где любая сторона конфликта будет чувствовать себя в качестве гостя.
Говорил политолог Юрий Чаусов. Аналитики отмечают, что Минск чисто технически лучше всего подходит для подобных переговоров. Москве не хочется вести переговоры про Украину на Западе, а Минск лучше любой другой столицы подходит на эту роль, учитывая ту неоднозначную позицию, которую пробует демонстрировать Александр Лукашенко в этом конфликте. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Представители государственного обвинения попросили до 4 лет колонии для фигурантов еще одного эпизода болотного дела. Эти сроки прокуроры огласили сегодня в ходе прений сторон в Замоскворецком суде. На скамье подсудимых 4 человека, задержанных во время так называемой «второй волны» зимой и весной 2013 года. Алексея Гаскарова, Илью Гущина, Александра Марголина и Елену Кохтареву обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Подсудимые попросили суд оправдать их или же назначить наказание, не связанное с лишением свободы. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Представители прокуратуры в ходе прений заявили, что считают доказанной вину всех 4 подсудимых по обеим предъявленным статьям. Их вина, по мнению гособвинения, подтверждается видеозаписями, показаниями свидетелей из числа сотрудников полиции, различными протоколами, а также уже вступившими в силу приговорами по другим эпизодам болотного дела. В частности, как считают представители прокуратуры, события 6 мая на Болотной площади являлись массовыми беспорядками. В тот день было совершено преступление, цитирую, «против общественной безопасности», что могло привести к массовым человеческим жертвам. По мнению представителей государственного обвинения, трое из подсудимых – Алексей Гаскаров, Илья Гущин и Александр Марголин – должны быть приговорены к реальному сроку наказания. Для Алексея Гаскарова и Александра Марголина прокуроры попросили 4 года колонии общего режима, для Ильи Гущина – 3 года и 3 месяца. Подсудимая Елена Кахтарева, единственная признавшая вину в полном объеме и находящаяся под подпиской о невыезде, а не в следственном изоляторе, по мнению прокурора, своим поведением доказала возможность исправления без изоляции от общества и должна быть приговорена к 3 годам и 3 месяцам условного срока с испытательным сроком еще 4 года. Активист комитета 6 мая Сергей Шаров-Делане, участвовавший в качестве общественного защитника в первом болотном деле, полагает, что прокуратура запросила сроки и построила выступление в прениях с учетом приговоров по другим болотным делам.
Ну вот они сняли уже дважды отмененные судом поджоги. Они сразу же сказали, что они не будут поддерживать в рамках этого дела гражданский иск, и что они не могут быть здесь рассмотрены. Ну, потому что это уже было по 8, это уже было по Удальцову-Развожаеву, и они здесь учли решение предыдущих судов. Я думаю, что и с запрошенными сроками они их тоже учли. Они практически попросили предельные сроки, которые, грубо говоря, у них остались в люфте. Ну, 4 года. Потому что 4,5 это по первой части 212 получили Удальцов-Развожаев. Соответственно, у них предельные, ну, как бы люфт их уменьшился, они просили 4 года. Я не думаю, честно говоря, что это сильно скажется на приговоре. Я думаю, что приговор будет чуть-чуть меньше. Я думаю, что он будет в тех же примерно пределах, которые был приговор у 8. Ну, от, возможно, 2,5 у Марголина, ну, учитывая двое детей, до 3,5 у Гаскарова и у Гущина.
Говорил Сергей Шаров-Делане. Осужденным по первому болотному делу после апелляционного рассмотрения были назначены сроки от 2 лет и 3 месяцев колонии до 3 лет и 9 месяцев. Никто из них вину не признал. По делу 4 и Александр Марголин, и Алексей Гаскаров, и Илья Гущин признали, что могли, как говорит обвинение, толкнуть или ударить сотрудников полиции 6 мая. Но при этом в ходе прений подсудимые заявили, что мотивом для их действий была необходимая оборона. Они пытались разнять демонстрантов и полицейских, и преступного умысла у них не было. Обвинение в участии в массовых беспорядках подсудимые также отвергли. Адвокат Александра Марголина Алексей Мирошниченко попросил оправдать своего подзащитного. По его мнению, массовых беспорядков на Болотной площади не было, а доводы прокуроров о том, что события 6 мая сопровождались уничтожением имущества и насилием, несостоятельны. Алексей Мирошниченко отметил, что произвол полиции привел к тому, что демонстранты были вынуждены защищаться. Адвокаты также говорили о том, что действия подсудимых квалифицированы одновременно по 2 статьям, что незаконно. Адвокат Светлана Сидоркина заявила, что ее подзащитный Алексей Гаскаров преследуется по политическим мотивам, поскольку следователи неоднократно упоминали, что он лидер движения «Антифа». Хотя в последнее время, по словам Сидоркиной, Гаскаров занимался социальными проектами и отстранился от движения «Антифа». Адвокат Ильи Гущина Сергей Панченко указал суду на то, что на видеозаписях видно, как его подзащитный лишь потянул полицейского за бронежилет. С учетом того, что Гущин признал вину по этому эпизоду, адвокат попросил назначить подсудимому наказание, не связанное с лишением свободы, и оправдать по статье участие в массовых беспорядках. По словам активиста комитета 6 мая Сергея Шарова-Делане, вопрос с признанием вины Ильи Гущина и Александра Марголина не совсем однозначный.
И он, и Марголин оба признают факт события, что они, да, оттаскивали вот полицейского. И в этом я не вижу никакого предосудительного, вообще нет, потому что это было абсолютно незаконное задержание, совершенно понятно. Люди мешали незаконным задержанием, все замечательно. Главное, что они не сами избивали полицейских, а мешали их действиям. Это, конечно же, не тянет на 318. Признание вины у Гущина один момент было, потом он от него отказывался. Знаете, здесь же очень многое связано вот с чем, что все-таки наша судебная система не предусматривает равенство сторон на стадии следствия. У нас адвокат, если имеет равные права, то в суде, а до этого у него права, конечно, гораздо меньше. Это сказывается. На ребят оказывалось с самого начала давление. Им говорили, признай вот это, и все будет хорошо. Ну, мы видели по Лузянину, какой был результат признания всего.
Максим Лузянин первый осужденный по болотному делу. Он признал вину по обеим статьям и в ноябре 2012 года был приговорен к 4,5 годам колонии. По мнению Сергея Шарова-Делане, с тех пор власть добилась своей цели, сбила волну протестного движения. И сейчас уже нет смысла назначать фигурантам болотного дела суровые сроки.
Дело это чисто политическое. Его цель была сломать оппозиционное движение, в ту волну оппозиционного движения. Цель достигнута. И мы видим, что движение, к сожалению, пошло на спад. Дальнейшая осмысленность этих действий пропала для власти. Нет никакого резона так уж упираться в жестокие приговоры. Всякий жестокий приговор, здесь уже слишком жестокий приговор, может вызвать повторную волну, когда терять уже нечего. А так, ну я скажу честно, говорить об этом страшно, но ведь после суда у Дальцова Развожаю все отчасти вздохнули с облегчением, что не такие страшные сроки, потому что все ожидали лучше. Ой, а это тоже на спад движения. То есть вот это чисто политические игры, которые омерзительные, которые сказываются на судьбах честных, хороших, простых людей, вот которых мы видим, из них политических активистов, ну, кроме Дальцова Развожаева-то никого и нет. Новое дело, которое заведено по Ишевскому, вот это уже совсем омерзительная вещь, потому что совершенно понятно, что это дело заведено в сугубо ведомственных интересах Следственного комитета. Он доказывает, что он работает. Уже это не нужно даже власти. То есть это уже совсем стало все омерзительно. Это уже даже не политика. Это уже просто ведомственный корыстный интерес, до которого страдают живые люди.
Говорил активист комитета 6 мая Сергей Шаров-Долане. Всего фигурантами болотного дела сейчас являются более 30 человек. 13 из них уже осуждены, столько же амнистированы. Как ожидается, 4 августа суд удалится в совещательную комнату для вынесения решения. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Неожиданное продолжение получило дело Киров леса. В прошлом году по обвинению в хищении Кировского леса были осуждены оппозиционер Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров. На днях по обвинению в получении взятки в 1 миллион рублей был задержан недавно назначенный конкурсный управляющий этого предприятия. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Кирове Екатерина Лушникова.
30 июля сотрудниками правоохранительных органов при получении взятки в 1 000 000 рублей был задержан конкурсный управляющий предприятия Киров лес Анатолий Перминов. Возбуждено уголовное дело по статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть коммерческий подкуп. Господин Перминов был назначен управляющим Киров леса после отстранения прежнего руководителя Вячеслава Ополева, обвиненного в мошенничестве. И скандального процесса по делу Алексея Навального и Петра Офицерова. Новый управляющий был призван наладить работу предприятия, в том числе собрать деньги с должников в казну государства, рассказал журналистам глава Кировского управления Министерства внутренних дел Сергей Солодовников.
Гражданин Перминов, который является конкурсным управляющим покуп Киров лес, небезызвестного, за взятку в сумме 1 000 000 рублей. То есть путем вымогательства денежных средств с предприятий, это, по сути, первое дело касается конкурсных управляющих, считаю, что деятельность их здесь слишком преувеличена, поэтому я хотел бы обратиться к ним с тем, чтобы они понимали, что ответственность все равно придет. Если вас власть поставила заниматься возмещением долгов с обходчивости предприятий, либо иных предприятий, вы должны заниматься и думать о государстве.
Власть поставила Анатолия Перминова управлять Киров лесом после того, как его предшественник Вячеслав Ополев был обвинен в мошенничестве и приговорен к 4 годам заключения условно. Ополев стал главным свидетелем обвинения на процессе с участием бывшего советника губернатора Никиты Белых, Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова.
Я не сработался практически с новым правительством Кировской области, когда пришли Никита Юрьевич, его советники, ну, увидев хорошее крупное предприятие с миллиардным оборотом, 3000 человек работающих, то ли захотели его заполучить, в каком-либо виде, не знаю, там, были приняты ими со стороны советника, это Навального, по захвату нашего предприятия.
Алексею Навальному и Петру Офицерову было предъявлено обвинение в том, что они продавали лес по заниженной цене и тем самым нанесли ущерб государству 16 миллионов рублей. Оба фигуранта свою вину отрицали. Алексей Навальный назвал процесс по делу Кировлеса политически мотивированным.
В первую очередь, это политическая месть за те расследования, которые веду я и ведет наш фонд борьбы с коррупцией. Те расследования в отношении политического руководства Российской Федерации, государственных компаний Российской Федерации, которые мы ведем, материалы, которые мы публикуем, которые мы формализуем в виде жалоб, обвинений и так далее. Вторая причина – это политическая месть за ту деятельность, которую веду я и мои сторонники. В частности, за кампанию «Голосуй за любую партию против Единой России», которая привела к тому, что уровень голосования за Единую Россию значительным образом упал. Единая Россия и нынешняя власть была вынуждена организовать массовые фальсификации, в том числе в городе Москве, что привело к значительному росту протестного движения. Именно месть за эту кампанию и в дальнейшую кампанию по недопущению, незаконному избранию президента Путина, который захватил власть в России незаконным образом. Именно политическая месть за эту кампанию является главной причиной этого дела.
Суд Ленинского района Кирова признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в хищении леса. Они были приговорены к 5 и 4 годам, соответственно, и арестованы в зале суда. Уже на следующий день по апелляции прокуратуры оба фигуранта были отпущены на свободу. 16 октября 2013 года Кировский областной суд принял решение об условном наказании для обвиняемых. Сейчас Алексей Навальный находится под домашним арестом в связи с другим уголовным процессом по делу Ифраше. Несмотря на все заверения властей о реструктуризации и модернизации Кировлеса, пока эта работа закончилась только новыми обвинениями и новым уголовным процессом. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня день ЕСПЧ, написал в своем блоге Алексей Навальный. Европейский суд по правам человека вынес еще одно решение по иску против России. Он единогласно признал целый ряд нарушений прав и свобод Бориса Немцова в связи с его задержанием за предполагаемое неповиновение требованиям сотрудников милиции на Триумфальной площади 31 декабря 2010 года, привлечением к административной ответственности и назначением наказания в виде административного ареста на 15 суток. Условия содержания Бориса Немцова в отделении милиции, где он провел 40 часов в камере размером 1,5 на 3 метра с бетонным полом, без окон и со скудным освещением, без вентиляции, без туалета, без нар, матраса или какой-либо мебели, не считая скамьи, по мнению ЕСПЧ, свидетельствуют о бесчеловечном и унижающем достоинство обращении в нарушении 3 статьи Конвенции. Борису Ефимовичу было присуждено 26 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 2,5 тысячи евро в возмещении издержек. Вот что сказал Борис Немцов корреспонденту «Свободы» Аглае Мельник.
Арестован я был в ходе согласованной мирной акции, которая была в новогодний вечер 31 декабря 2010 года. Вот, а саму жалобу мы подали в начале января 2011 года. К сожалению, европейские судовали исками со стороны российских граждан, которые не могут найти справедливости и законности в российских судах и вынуждены обращаться в Страсбург. Таких исков в Страсбурге десятки тысяч, поэтому так долго и потребовалось судьям столько времени на рассмотрение. Теперь, что касается России. Поскольку Россия входит в Совет Европы, то сейчас правительство обязано выполнить это решение. Если они будут подавать Большую палату, они могут это сделать. Я не думаю, что решение будет пересмотрено. Меня радует то, что судьи единогласно приняли это решение, поскольку там российские судьи тоже есть. На мой взгляд, настолько все было очевидно и понятно, что даже российские судьи были вынуждены согласиться неопровержимыми нашими аргументами. Теперь это приговор на самом деле полицейщине и судебному произволу. Но должен вам сказать, что задержали меня просто ни за что. Просто ни за что. За то, что я всех поздравил с Новым годом и сказал, что свобода собрания – это конституционная норма. Второе. Условия содержания в ночной камере без окон, туалета с бетонным полом, даже без там нар и так далее, признаны в Европе пыточными. Но самое главное, это, пожалуй, казус судьи Боровковой и потом судилище в Тверском суде. То, что они там вытворяли, так называемые путинские судьи, а точнее так называемые судьи, да, а вот это в голове у нормального человека не укладывается, потому что ни один из аргументов свидетелей защиты воспринят не был, а лжесвидетельства полицейских были приняты за чистую монету. К счастью, ну, во-первых, такое всегда происходит, когда судят демонстрантов. А во-вторых, к счастью, европейские судьи сумели разобраться в существе вопроса и были изумлены беспределу, который творил Боровкова, Вот, а также судья Сташина, который, кстати, в списке Магнитского исполняла уже в Тверском суде. Так что это приговор абсолютно гнусный, гнилой, с теми, которая не стоит на страже закона, а стоит на страже интересов режима. Да? И это, как мы знаем, не одно и то же. Поэтому я очень рад, что это прецедентное решение принято. Я надеюсь, что оно поможет нашим товарищам в борьбе за своим правом. В Конституции есть статья 31 «Право на свободу собрания». И я считаю, что в рамках этой статьи нам надо дальше бороться за освобождение России. Что касается Сафонова, то он уже давно служит режиму Путина, да, полностью поддерживает его агрессивную, безумную антироссийскую внешнюю политику, в том числе в отношении Украины. Поэтому с этим пассажиром я, конечно, никаких дел иметь не собираюсь. И участвовать в его позорных акциях я тоже не собираюсь.
Говорил Борис Немцов. Ну а лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов сегодня вновь вывел своих сторонников на Триумфальную площадь на акцию «Стратегии 31» в защиту свободы собраний. Московские власти во второй раз согласовали акцию с оппозиционерами, хотя еще 3 месяца назад попытки провести митинг или пикет 31 числа в центре города заканчивались жестким разгоном. Эдуард Лимонов поддержал присоединение Крыма к России и призвал своих сторонников взять оружие и выступить на стороне сепаратистов Донбасса. Власть не осталась равнодушной к таким оценкам ситуации на Украине. Продолжит тему Момин Шакиров.
Лимонов и его сторонники начали проводить стратегию 31 на Триумфальной площади с 31 мая 2009 года. Практически все акции за последние 5 лет заканчивались разгоном и задержанием людей. Лишь трижды в конце 2010 и в начале 2011, когда к активистам «Другой России» подключилась глава хельсинкской группы Людмила Алексеева, власти чуть смягчили свою позицию и дали провести 3 митинга. Однако Лимонов отказался примкнуть к Алексеевой и ее сторонникам в лице правозащитников и оппозиционеров-демократов. Лидер «Другой России» демонстративно выбрал для проведения стратегии 31 другой участок на той же Триумфальной площади, но полицейские схватили его и буквально силком затащили в ряды законопослушных организаторов, подавших заявку на проведение митинга. Возник конфликт. Алексеева и Лимонов разошлись во мнении, как проводить дальше акцию «Стратегия 31». Лидер национал-большевиков продолжал выходить на Триумфальную площадь, но уже без поддержки главы Хельсинкского комитета. История повторилась. Опять жесткий разгон, забитые людьми автозаки, суды, аресты и штрафы. Ситуация изменилась в мае этого года. Московская мэрия впервые с 2011 года дала согласие на проведение акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади. Митинг в последний день месяца прошел без эксцессов и был посвящен украинскому вопросу. Лимонов и его сторонники выразили свою поддержку ополченцам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которых новые киевские власти называют сепаратистами, террористами и даже боевиками. Лимонов и сегодня не намерен менять повестку дня.
Больше всего это, конечно, Украина, это малазийский Боинг, это отношения между Украиной и Россией, то, что Путина загнали в угол, сделав его лично ответственным, что Запад не оставляет ему выбора, как только радикализироваться. Это людей все интересует. Больше же нигде нет такого, чтобы люди приходили и говорили об этом. Они заочно в интернете беседуют на эти темы.
Вы долгие годы боролись с этой властью, а сейчас, получается, вы выступаете в защиту Владимира Путина.
Я ни в чью защиту не выступаю. Я как российский ультрапатриот, которым я был задолго до появления Владимира Путина на политической сцене нашей страны, я всегда мечтал о воссоединении земель, населенных русскими. И один из первых 23 года тому назад говорил об этом, писал. И то, что сейчас такой исторический момент вот возник, когда многие мои мечты стали возможны, их осуществление, это очень хорошо.
Это был Эдуард Лимонов. Глава хельсинкской группы Людмила Алексеева нисколько не жалеет о том, что несколько лет назад приняла участие в стратегии 31 на Триумфальной площади, несмотря на то, что не разделяла и не разделяет идеи Эдуарда Лимонова и его сторонников.
Лимонов пришел ко мне и сказал, что я хочу отстаивать 31-ю статью Конституции «Право на собрание». Я до сих пор отстаиваю право на собрание, но сейчас я его отстаиваю, защищая узников Болотной, а не Лимонова. А взгляды Лимонова мне всегда были отвратительны, и я никогда не разделял и никогда не поддерживал. Поэтому жалеть мне не о чем. Я по-прежнему твердо настаиваю на соблюдении 31-й статьи Конституции. Я подозревала, что Лимонов с его крайним национализмом и приверженностью к насильственным и диктаторским методам будет положительно относиться ко всем безобразиям, которые мы творим на Украине.
И как долго эта акция, на ваш взгляд, будет продолжаться?
А, по-моему, она уже никому, кроме Лимонова, не интересна. Лимонов, когда начались массовые выходы, он же к ним не присоединился. Ходил на Триумфальную площадь. Чему важно это, как пиар, по-видимому, я не знаю.
Это была Людмила Алексеева. Муми Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.